Буква «нун», «нун» в арабском алфавите, как и в алфавите еврейском, занимает 14 место, а численно ее значение составляет 50. Но кроме того, в арабском алфавите она занимает место, в особенности заметное, потому что она заканчивает первую половину этого алфавита, общее число букв которого 28, а не 22, как в еврейском алфавите. Что же до ее символических соответствий, то в исламской традиции эта буква рассматривается как, прежде всего, олицетворение Эл-Худ, кита, что, впрочем, находится в согласии с первоначальным символом самого обозначающего ее слова «нун», которое означает также и «рыба». Именно в силу этого значения Сеидна Джунус, пророк Иона, именуется Тхун-Нун. Естественно, это находится в связи с общей символикой рыбы, и еще конкретнее, с некоторыми аспектами, рассмотренными нами в предыдущем исследовании, особенно, как мы увидим, с символикой рыбы Спасителя, будь то Матьяватар, индуистской традиции или Ихтус, Лчтус, первых христиан. Кит здесь играет ту же самую роль, которая в других случаях принадлежит дельфину, и подобно последнему, он соответствует зодиакальному знаку Козерога, как вратам солнцестояния, открывающим доступ к пути восхождения. Но, возможно, разительнее всего сходство с Матьяватаром, как показывают заключения, сделанные на основе исследования формы буквы «нун», в особенности, если их сопоставить с библейской историей пророка Ионы. Чтобы лучше понять, о чем идет речь, нужно прежде всего вспомнить, что Вишну, проявляясь в облике рыбы, Маце, приказывает Сатьяврате, будущему Манувайва, свате построить ковчег, в который должны быть заключены семена будущего мира, и что в том же самом облике он затем ведет ковчег по водам во время катаклизма, отмечающего разделение двух последовательных манвантар. Роль Сатьяврата здесь подобна роли Сеидна Нун, Ноя, ковчег которого также содержит в себе все элементы, должны послужить восстановлению мира после потопа. Не столь важно, что конкретное использование их различно, в том смысле, что библейский потоп, в своем непосредственном значении, по-видимому, отмечает начало цикла более ограниченного, чем манвантара. Если речь не идет об одном и том же событии, то, по крайней мере, о двух аналогичных событиях, где прежнее состояние мира уничтожается, чтобы уступить место новому состоянию 2. Если теперь мы сравним историю Иона с тем, о чем только что напомнили, то видим, что кит, отнюдь не ограничиваясь ролью рыбы-проводника ковчега, в действительности отождествляется с самим ковчегом. В самом деле, Иона остается заключенным в чреве кита, как Сатьяврата иной в ковчеге, в течение периода, который для него тоже, если не для внешнего мира, является периодом затмения, соответствующим интервалу между двумя состояниями или двумя модальностями существования. Но это различие вторично, потому что одни и те же символические фигуры всегда поддавались двойному применению, макрокосмическому и микрокосмическому. Кроме того, известно, что выход Ионы из чрева кита всегда рассматривался как символ воскрешения, следовательно, как переход к новому состоянию. И здесь, с другой стороны, следует проводить аналогию со смыслом рождения, которое, особенно в еврейской каббале, также связывается с буквой «нун» и которое следует понимать духовно, как новое рождение, то есть как возрождение индивидуального или космического бытия. На это очень ясно указывает форма арабской буквы «нун», «нун». Эта буква слагается из нижней половины окружности и точки, являющейся центром этой самой окружности. Но нижняя полуокружность есть также изображение ковчега, плавающего по водам, а точка, находящаяся внутри него, олицетворяет семя, которое заключено в него или укрыто им. Центральное положение этой точки показывает, кроме того, что речь идет в действительности о зародыше бессмертия, о неразрушимом ядре, не поддающемся никаким попыткам извне растворить его. Можно заметить также, что полуокружность, выгнутая вниз, является одним из схематических эквивалентов чаши. Подобно последней, она, в некотором роде, имеет значение матрицы, в которой заключен этот еще не развившийся зародыш и которое, как мы увидим далее, отождествляется с нижней или земной половиной мирового яйца Ты. В этом аспекте пассивного элемента духовной трансмутации Эльхут есть, также, в некотором роде, образ всякой индивидуальности, поскольку последнее несет зародыш бессмертия в своем центре, который символически олицетворяется сердцам. И мы можем напомнить здесь тесные связи, уже отмечавшиеся нами в других случаях, символики сердца с символикой чаши и мирового яйца. Развитие духовного зародыша означает, что существо выходит из своего индивидуального состояния и из космической области, которая есть, собственно, его территория, так же, как выйдя из чрева кита, и он воскрес. И если вспомнить то, о чем мы писали ранее, то можно будет без труда понять, что этот выход есть то же, что и выход из инициатической пещеры, вогнутость которой также изображается полуокружностью буквы «Нун». Новое рождение необходимо предполагает смерть в прежнем состоянии, идет ли речь об индивиде или мире. Смерть и рождение или воскресение – это два неотделимых друг от друга аспекта, так как в действительности это лишь два противоположных лика одного и того же изменения состояния. В алфавите «Нун» следует непосредственно за буквой «Мим», «Мим», которая в ряду своих основных значений имеет смерть и форма, которая изображает существо, полностью замкнувшееся в себе, сведенное в некотором роде к чистой виртуальности, чему ритуально соответствует положение земного поклона. Но эта виртуальность, которая может показаться временным уничтожением, становится тотчас же, через концентрацию всех сущностных возможностей существа в единственной неразрушимой точке, самим зародышем, из которого развернутся высшие состояния. Следует отметить, что символика кита имеет не только благотворный, но также и злотворный аспект, и это помимо соображений общего порядка относительно двойного смысла символов, более конкретно обосновывается еще и его связью с двумя формами смерти и воскресения, которые обретают всякое изменение состояния, в зависимости от того, рассматривается ли оно с одной или с другой стороны, то есть по отношению к состоянию предшествующему или последующему. Пещера есть одновременно место погребения и место возрождения, и в истории Иона кит играет именно такую двойную роль. Кроме того, разве нельзя сказать, что и сам Матти-аватар является в начале в роковом образе глашатая катаклизма, прежде, чем стать спасителем в том же самом катаклизме? С другой стороны, злотворный аспект кита явственно обнаруживает себя в еврейском Левиафане 4. Но его особенно олицетворяют дочери кита, Бен-Тел-Худ, арабской традиции, которые, с астрологической точки зрения, равнозначны раны киту индуистской традиции именно в том, что касается затмений, и о которых говорится, что они и выпьют море в последний день цикла, в тот день, когда светила взойдут на западе и зайдут на востоке. Мы не можем более останавливаться на этом, не выходя за рамки нашей темы. Но мы должны, по крайней мере, привлечь внимание к тому факту, что и здесь обнаруживается непосредственная связь с концом цикла и вытекающим из него изменением состояния, потому что это очень значимо и дает новое подтверждение ранее высказанным соображениям. Вернемся теперь к форме буквы «Нун», которая позволяет сделать важное замечание с точки зрения отношений, существующих между алфавитами различных традиционных языков. В санскритском алфавите соответствующая буква «на», сведенная к своим фундаментальным геометрическим элементам, равным образом слагается из полуокружности и точки. Но здесь полуокружность выгнута вверх, то есть это верхняя полуокружность, а не нижняя, как в арабской букве «Нун». Это, стало быть, та же фигура, но в противоположной позиции. Говоря точнее, эти две фигуры строго комплементарны по отношению друг к другу. В самом деле, если их соединить, то две центральные точки, естественно, совместятся и мы получим круг с точкой в центре, изображение полного цикла, которое есть в то же время символ Солнца в астрологической системе и символ золота в системе алхимической 5. Точно так же, как нижняя полуокружность есть изображение ковчега, так верхняя изображает радугу, которая есть аналог последнего в самом строгом смысле слова, то есть имеет обратное направление. Это суть также две половины мирового яйца, одна земная, в нижних водах, а другая небесная, в верхних водах. Фигура же круга, который был полным в начале цикла, до разделения этих двух половин, должна воссоздаться в конце того же цикла 6. Следовательно, можно было бы сказать, что воссоединение двух фигур, о которых идет речь, олицетворяет свершение цикла, через смыкание его начала и его конца, тем более, что если соотнести их более конкретно с солярной символикой, то окажется, что фигура санскритской «на» соответствует солнцу восходящим, а арабской «нун» — солнцу заходящим. С другой стороны, изображение полного круга является еще и распространенным символом числа 10, где центр олицетворяет, а окружность. Но в данном случае, будучи получена через соединение двух нун, она в числовом выражении составляет 2х, 50 равно 100 равно 102, это указывает, что смыкание должно осуществиться в промежуточном мире. Оно невозможно в нижнем мире, который есть область дробности и разделения, и напротив, всегда существует в мире высшем, где оно изначально, постоянным и неизменным образом осуществлено в вечном настоящем. К этим уже затянувшимся замечаниям мы добавим лишь еще немного, чтобы отметить их связь с вопросом, на который недавно было сделано указание 7. Только что сказанное нами позволяет заметить, что свершение цикла, такое, каким мы его рассмотрели, должно, на уровне истории, определенным образом коррелировать с встречей двух традиционных форм, которые соответствуют его началу и его концу, и священными языками, которых являются, соответственно, санскрит и арабский, индийской традиции. И как наследницы собственно традиции изначально исламской, печати пророка, замыкающие данный цикл как последние ортодоксальные традиционные формы,